голодный. Он прижимает к груди коробку, сбрасывает 80-ков. Снова мальчишка, сластена. Эти медово-тягучие фруктово-ореховые шарики, кремом набитые шоколадки, тают в голодном рту. Он все еще чувствует вкус. Пришедший, будто знакомый, что-то сказал. «Шанхай?» Слово звенит, как колокол. «Да, да, он вспоминает шахматы, он играл, в шахматы играл. Турнир YMCA, ничья с Поляковым». Голос прерывается. «Сидней, в 64-м ты выиграл чемпионат». «Выиграл?» Ушло. И дверь закрывается за отчужденной дочерью, незнакомыми внуками, оставляет запутанный лабиринт придуманного им сына, ядовитые слезы, стертое лицо.
«Никто не приходит, никто, сволочи, мой сын, никого!»
Он прижимает к груди коробку.
С нами Нора Круг, можно сказать, одна из самых заслуженных деятелей литературы русской Австралии.
Во всяком случае, по времени определенно. Мне исполнится, как вы, наверное, знаете, теперь уже 94. Даже это страшно.
Можно сказать, ранний средний возраст.
Ой.
Так вот, из разных стран и разных континентов.
Да.
Как вы расшифровываете?
Это очень хорошо. Мы уже это обсудили с Наташей. Я выросла в Китае. Мои, может быть, самые счастливые годы были в Шанхае. Но тут Китай ни при чем. Это личная жизнь, которая была, может быть, самой счастливой в то время. Когда я попала в Австралию, то я в Австралию влюбилась. Просто влюбилась. Очень быстро как-то сошлась с группой поэтов австралийских. И мне было с ними очень хорошо. И я писала по-английски и так увлеклась, что мой муж был не в восторге. Меня не было никогда. Я была где-нибудь такое, летала. Тем самым, я вернулась к русскому стиху. Только когда я встретилась с Симой Лаптевой, попала куда-то, куда меня пригласили почитать русские стихи. Я всегда писала по-русски, немножко где-то, с раннего детства. И я вдруг опять стала писать по-русски, потому что было ухо. Потому что в Гонконге и до этого в Шанхае не было людей, которые бы меня выслушали. А потом я жила в Гонконге много лет, 18 лет, и тоже у меня не было русского уха. Там было пару русских жен, я говорю, кому-то рассказывала, но русские жены настолько позабыли русский язык, знаете, что им было вообще неинтересно.
На самом деле, даже подход к стихотворной речи совершенно разный, что диктует русская традиция, что диктует английская традиция.
Да, это правда, тем более я вообще особенно никогда и не изучала английскую поэзию, а русские стихи я писала с раннего возраста. У нас в саду была необыкновенная желтая слива, большое дерево. И я лежала под этим деревом часто и писала стихи, и читала стихи. Потому что мама очень боялась, что я заболею туберкулезом, как папин брат. Единственный ребенок, меня очень берегли. Я была такая слабая. Так что это была моя жизнь. Я пропускала школу, ну ничего, я наверстывала. Стихи были для меня все. Русские стихи. Но потом первое стихотворение по-английски возникло так. Мы были 5 лет в Мукдене, под японской оккупацией. Это было довольно страшно. И моя подруга, 16 лет, завела роман с каким-то португальцем. Она ко мне прибежала и говорит: «Ты знаешь, ты мне должна помочь». Я сказала вот этому приятелю, что я пишу стихи, и теперь я должна написать стихотворение по-английски. Я говорю: «Ну, знаешь что, я не пишу по-английски, я пишу по-русски». «Да, но это не важно. Ты знаешь английский, достаточно, чтобы написать стихотворение. Я тебе дам главные моменты». И вот это было первое стихотворение по-английски. Это было так смешно. Между прочим, ничего это не помогло тому роману. Когда мы жили в Мукдене, я отказалась идти в англоязычную школу. Так что папа со мной, бедный, работал, потому что он был вообще преподавателем много лет. А я читала. Я так много читала. Все это входило, знаете, много стихов помнила наизусть. Вообще это было очень интересно, потому что в нормальной жизни девчонка такая, 12-13 лет, скажем, вряд ли так бы увлекалась, у нее было бы больше личной жизни и каких-то знакомых. В Мукдене было мало этого, но потом появился кавалер, но этот кавалер, мама его выпроводила потом, потому что он был поляк-католик, и выяснилось, что у него сестра, которая меня не одобряет.
Но вы написали по этому поводу, наверное, тоже несколько стихотворений.
А, нет, я тогда порвала все. Вот история эта забавная. Он мне подарил кольцо с жемчужиной. Сказал, так, это будет невеста на пальце. Он так по-русски говорил странно. А мой папа был поляк. Папе было с ним приятно поговорить, но потому что он не имел другого шанса. Мама ненавидела польский язык. Может быть, она когда-то столкнулась с чем-то, я не знаю, с чем. Но одним словом, я, когда мы уходили гулять, в парк уходили, скажем, я одевала кольцо и одевала перчатку. А потом, когда мама его выставила, я выбросила кольцо. Да, это жемчужина, а вдруг что-то темное на ней вышло, какая-то гадость. У нее вдруг пятно, так что это была судьба. Я когда-то была на пароходе из Марселя в Гонконг. И потом у меня вышла моя первая книга в Гонконге. И там я написала про эту поездку. И столько лет вообще не трогала, забыла. И вот я это прочла, казалось, что ничего. Решила перевести с английского на русский язык. Перевела, и в нашей группе, которая здесь была недавно, не понравился перевод. Говорят, перевод не стоит самого стихотворения. Тогда я перевела еще раз, но уже не так близко к оригиналу. Было море и небо, были брызги, счастье и какие-то встречи. Был и трепет, смешное слово. Все старое, будто ново, будто ждало меня. Но это не я поднималась паром. Я вдыхала чужую радость. Стало прошлое такой игрой. Встречи, потоки речи, счастье, как эти волны, тайной радости полны. Такого значения.
Вы продолжаете писать стихи и сейчас? Новые и новые?
Да, слава Богу. Я ночью просыпаюсь часто, когда я хочу что-то написать, потому что я боюсь, что я утром забуду.
И вы нашли вот такую, ну, как по-английски говорят, soulmate, да, подругу для души, как Наташа Крофтс.
Слушайте, Наташа Крофтс вообще человек какой-то совершенно особенный. Я, в принципе, не встречала таких талантливых, таких энергичных и таких во многих отношениях душевных. Она ко мне привязалась, я думаю, я заменяю бабушку. Ну, так или иначе, у нас очень хорошая дружба. Но, во всяком случае, мы очень понимаем то, что мы друг другу показываем и чувствуем с поэзией.
Приятно, что на этот раз вы решили вместе встретиться с любителями литературы в Сиднее.
Да, один раз мы уже это сделали, вдвоем читали. Я очень рада, что мы идем книголюбов, публикам интеллектуальных.
У вас не так давно вышла книжка, да?
Только потому, что Наташа меня к этому толкала. Я собрала свои стихи, может быть, и не все, но большинство. И вы знаете, это было послано на Украину.
Кстати сказать, она же делала подборку австралийской поэзии в России.
Она очень много всего этого делала в разных-разных журналах. И меня она продвигает, например, даже в каком-то журнале, который выходит не больше, не меньше, как в Финляндии.
Я очень рада, что у слушателей в Сиднее будет опять возможность получить удовольствие от стихов ваших и Натальи Крофтс. Большое спасибо. С нами была поэт Нора Круг.
Посвящается Сюзанне и Шарлотте. Счастье. Они разрешили мне быть свидетельницей. Фиби рассматривала толпу. Увидела пестрый шарф и белую шляпу. Они бросились друг к другу. Руки, шарфы, волосы встретились. Встретились и прикасались, прикасались и задерживались, издавая счастливые звуки. Дженни, как ты доехала? Ты в порядке? Фиби, я счастлива. Какие у нас планы? Мы подумали в галерею и парк. Через весну, через шелест дня. С опьяняющим ароматом тугие бутоны лопаются, чувственные изгибы ранней магнолии. Дети и мамы на зеленой траве. В перевернутом небе белые лебеди. Я прочитала им русское стихотворение «Расставание о любви». Разговор был легким. Столько еще не сказано. и потянулись нити знакомых концепций – счастье и удовлетворение. Счастливы ли довольные? Довольны ли счастливые? Я сказала, что для меня одержимость счастья. Они обменялись взглядами. Мы пообедали. Вино, элегантность обслуги. Мы много смеялись. Когда день поблек, они переплели пальцы. Я думала об их позднем счастье, о нашем сложном веке.